Глава 8. Библейский заплыв. Следующие 4 года прошли для Артура довольно бурно и насыщенно, но он почти не вел дневников. Основные события этих лет были таковы. Буквально через пару недель после разговора с Евгением Артур уехал на дачу на вечерней электричке, и к нему подсел интеллигентного вида с приятными манерами мужчина. В руках у него была Библия. Он спросил, знает ли Артур, что это за книга? Артур ответил, что очень хочет ее прочесть. Мужчина спросил, откуда такой интерес к Библии? И Артур коротко рассказал о встрече с Евгением. Тогда мужчина подарил ему эту книгу. Мужчина не очень обрадовался тому, что Артур также планирует серьезно изучать православие. Он рассказал, что сам был православным и сам сильно разочаровался в этом веровании и посоветовал Артуру учиться на чужих ошибках, а не на своих. Он привел много цитат из Библии о том, что православие идет совсем не тем путем, не так трактует Библию. Стал говорить, что среди православных священников есть офицеры КГБ, что это бизнес-структура, которая всегда послушна правительству. У нас проводятся встречи, «Библейские занятия. Недалеко от вашей дачи», — сказал мужчина. «Если хотите, приходите». Артур посетил занятия в ближайшее же воскресенье, и ему очень понравилось. Приходили очень приятные, духовные люди, которые его очень тепло встречали. Среди них было несколько военных, которые тоже воевали в Афгане. На занятия приходили разные люди, бывшие наркоманы, алкоголики, которые тоже уверовали в Христа и благодаря этому излечились. Это было одно из протестантских течений. Он втянулся и стал регулярно ходить на занятия по возвращении в Москву, а также активно помогал в благотворительных проектах, в основном разгружал пищевые посылки и ящики с Библиями. Примерно через год приезжие американские проповедники пригласили его в проповедническое турне по России. Они говорили о том, что нужно спасать людей, что в России сейчас такое время, что необходимо помочь многим людям по-настоящему уверовать в Христа. Он ездил по городам России, помогал американским проповедникам с переводом и решал организационные вопросы. Иногда сам читал лекции, ему это очень нравилось. Их церковь получала в те годы много благотворительной помощи. Ее делили, но ему практически ничего не доставалось. В основном потому, что он не просил, да и не имел семьи. Были и такие, что приходили в церковь с надеждой уехать в США и желаниями что-то получить от церкви. Но ему ничего не было нужно. Он знал, что пришел сюда не за материально. Он постоянно изучал Библию, много молился и ездил по городам. Читал лекции, призывал уверовать в Христа. Иногда их группы подвергали гонению и обвиняли в сектантстве. Впоследствии ему предложили уехать в Америку, учиться и стать пастором. И он с радостью пустился в путь. Мысли же остаться там у него совершенно не было. Артуру нравилось там жить и учиться. Но его несколько шокировал тот факт, что многие прихожане и местные члены церкви как-то формально относились ко всем процедурам и обучению. Не было ощущения, что сердца их горят. Да и на самом курсе они изучали не столько саму Библию, а то, как убеждать других, как правильно собирать пожертвования, как руководить приходом. Он захотел вернуться на родину побыстрее еще и потому, что скучал по одной прихожанке из их прихода, девушке, по имени Настя. Ее семья недавно перебралась из Казахстана в Москву. Вернувшись в Россию, он активно продолжил свое служение. Через полгода ему обещали сан пастора. Он все больше влюблялся в Настю и понял, она его также полюбила. Он нравился ее родителям, что было важно в их церкви для организации свадьбы, о которой уже поговаривали как о скором событии. Ему казалось, что жизнь его просто прекрасна. Да и как могло быть иначе, если он служил Иисусу, а тот защищал его от всех напастей? Каждый день он получал подтверждение того, что проповедует те принципы, на которых жил сам. Ничто не предвещало дальнейших событий, которые полностью изменили его жизнь и его представление о ней. Артура пригласили посетить несколько городов Восточной Сибири с молодежной группой с проповеднической целью. Это были небольшие городки, где жили искренние и простые люди, которые встречали их достаточно тепло. Артур был старшим, и к его большой радости в группе была и Настя. Кроме лекций и раздачи Библии, они давали концерты, пели песни на христианскую тематику. Один парень ему запомнился особенно. Он стал прихожанином их церкви и пообещал делать все, что от него зависит. Он рассказал, что был водителем в армии в Афганистане, видел много смертей и сам чуть не погиб. Но то, что творится в России, ужасает его еще больше. Спиваются целыми деревнями. Многие подростки курят и употребляют наркотики. Нация стремительно деградирует и исчезает. А многие православные священники сами пьют и почти ничего не делают для того, чтобы остановить этот ужас. «Вы хоть не пьете и не курите, и не употребляете наркотиков», — говорил он. Когда они закончили свое проповедническое двухнедельное турне, их пригласили на круиз по красивой реке в тех местах. Это был большой прогулочный катер, который в последние годы из-за отсутствия туристов почти не использовался. Была ненастная, ветреная погода, но капитан подбадривал: «Ничего, не переживайте». На борту было несколько семей, которые взяли билеты, узнав, что намечается однодневный круиз. Настроение у всех было хорошее, виды и правда были потрясающие. Группа Артура села на задней палубе. Они начали петь христианские песни, обсуждать библейские сюжеты, делиться наиболее яркими впечатлениями последних дней. Накрапывал небольшой дождь, усиливался ветер, солнце уже клонилось к закату. И вдруг, когда они были на середине реки, у них заглох мотор. Капитан начал ругаться. Проходящий мимо матрос сказал, что это судно старое и его давно никто не проверял. Течение реки было сильным, и их несло все дальше и дальше. Вскоре появился небольшой городок, в котором они намеревались остановиться, но они проплыли мимо. Ситуация ухудшалась еще и тем, что они попали в череду сплавляемых бревен. Капитан дал команду повернуть вправо к ближайшему берегу. Мотор, один раз обнадеживающе зарычав, на несколько минут заглох окончательно. Примерно минут через пять на корабле отключилось и электричество. А когда их корабль вдруг сел на мель в 50-70 метрах от берега, всем стало понятно, что положение более чем опасное. Судно все больше и больше заваливалось на правый борт и начало тонуть. Вода была очень холодной, несмотря на июнь, не больше 15 градусов. Капитан раздал несколько спасательных кругов и сказал людям, чтобы они плыли на берег сами. Кто-то оторвал несколько досок от скамьи. Настя, любимая Артура, совсем не умела плавать. Артур взял одно из бревен, которые были вокруг их тонущего судна, и сказал ей держаться за него, а он подстраховывал ее и толкал вперед. Капитан стоял на палубе и отдавал команды и советы в рупор отплывающим людям, активно используя слова, которые обычно не используются на службе в церкви. У него был достаточно сильный и громкий голос. В тот момент, когда все отплыли, корабль попало бревно, и он стал сильно заваливаться на корму, и многие оставшиеся на нем люди попадали в воду. Вода была ужасно холодной, и все тело сводило. Артур довольно быстро помог Насте доплыть до берега и попросил ее держаться подальше от реки. Сам же он снова бросился в воду и стал помогать другим людям, пока, как ему показалось, не вышли все пострадавшие. После того, как из реки вышел и сам капитан, Артур, шатаясь, вышел на берег и упал. Все его тело болело. Он задыхался, и его знобило от сильного холода. Вдруг он увидел спасателей, приехавших на грузовике. Оказалось, что капитан успел послать сигнал СОС. Они успокаивали людей, поили горячим чаем, а мужчинам предлагали спирт для сугрева и обещали, что за ними вот-вот приедут машины. Они подошли к Артуру и предложили глотнуть немного спирта. Артур отказался. «Нет, мне не нужно». Спасатели раздавали старые бушлаты, одеяло, полотенце. Спасенные быстро вытирались и закутывались в одеяло. Страх потихоньку сменялся огромной радостью, что они спасены и успевают на завтрашний вечерний поезд в Москву. Спасенных начали сажать в машину. Подъехала еще одна. Затем приехал милиционер, который сказал, что нужно во всем разобраться и найти виновных. Он подошел к Артуру и сказал: «Ты молодец, ты герой, спас нескольких человек. Мы хотим разобраться, провести расследование. Не испортил ли кто-то специально мотор? И не было ли кражи?» Попросил никого не отлучаться, когда их привезут в школу. Две женщины сказали, что у них пропали деньги, которые у них были с собой. Водитель второй машины прокричал: «Все садитесь в машину, вас привезут в школу, там отогрейтесь». Вдруг Артур вспомнил, что на корабле оставались двое детей, которые не умели плавать. Их тетушка просила матроса вывести их на причал и отвезти к родителям в городке, в который они прибудут. Артур вспомнил, что когда он бросался в воду, он слышал чей-то плач. Меньше всего ему хотелось лезть в холодную воду, где вероятность найти детей была почти нулевой. Но в машинах их не было. А матрос, который должен был их опекать, сам чуть не утонул, ударившись головой при резком падении судна. Протрезвевший капитан еле дышал. Он поскользнулся и свалился в воду и поплыл к берегу, решив, что людьми займутся спасатели. А спасатели решили, что все на берегу. Все сказали, что их близкие на месте. Артур интуитивно чувствовал, что дети все еще на корабле. Конечно, он мог выполнить указания и поехать со всеми в школу. Его бы назвали героем, ведь он вел себя правильно. А так непонятно было, как могут истолковать его исчезновение, особенно если он не найдется. Уж не убежал ли он от милиционеров? Могут и так решить. Он стоял в темноте, чуть поодаль от второй машины. Люди в первой машине и милицейский газик уже уехали. Оставался только водитель, пожилой грузный мужчина с нездоровым видом. Те же, кто только что вышел из воды, едва ли могли ему помочь. И вот на его глазах вторая машина быстро уехала. Артур испытал колоссальный страх, подобрал спасательный круг и пошел к воде. Он автоматически прочитал молитву и потом от сердца произнес: «Бог, раз ты меня сюда привел, значит, мой долг сейчас попытаться спасти этих детей. Я сделаю все, чтобы их спасти. И если суждено мне погибнуть, то прими эту жертву как скромную попытку служить тебе». И в этот момент его охватила какая-то эйфория, какое-то необычайное блаженство, и спокойствие разлилось по всему телу, что дало ему вдруг огромные силы и четкое видение, что нужно делать, и полное присутствие в настоящем моменте. У него было похожее чувство 2 месяца назад во время прогулки, когда он признавался Насте в любви. Это было искреннее чувство, которое шло от сердца и вдохновляло его на служение Христу. И Настя призналась ему в своем взаимном чувстве. Артур шел и молился, говоря: «Господь, мне от нее ничего не нужно. Я просто хочу сделать ее счастливой. Я столько молился, столько соблюдал аскезу. Пожалуйста, возьми все плоды моей деятельности для нее. И если нужно будет пожертвовать своей жизнью ради нее, то я готов». И тогда он неожиданно испытал огромное блаженство, которое шло от сердца, ощущение единения со всем миром. Эти 2 духовных переживания были очень похожи. Артур бесстрашно поплыл, толкая круг перед собой. Течением его вынесло прямо к кораблю. Когда Артур подплыл ближе, он увидел, что корабль уже частично раздробился и почти полностью погрузился в воду, но передняя корма была высоко над водой. Именно там он слышал плач, когда покидал корабль. Артур забрался на корабль. Он пошел на звук и почувствовал, что из его ноги сочится кровь. Похоже, он поранил ее о куски железа и дерева, торчащих из воды. Он забрался на корму и обнаружил 2 братьев, 10 и 12 лет. Артур изумленно спросил их, почему они там остались. Дети перестали плакать и затараторили. Они не думали, что все их здесь оставят, а плавают они плохо. Артур привязал детей за пояс веревками к кругу, потом проводами и веревками связал 3 бревна и сказал забраться на этот плот и максимально крепко держаться. Сам же он помещался только наполовину. Светила полная луна и освещала все вокруг. Когда они вошли в воду и оттолкнулись от корабля, их быстро вынесло на середину реки, где было сильное течение. Артур, к сожалению, был не способен плыть к берегу с таким грузом. Он изо всех сил пытался держать детей. Вдруг Артур почувствовал сильнейший удар в пояснице. Несколько бревен, которые плыли по реке, очень сильно ударили его. Жуткая боль разошлась по всему телу, и ему даже показалось, что оторвало ноги. Вдруг он увидел рядом 10 метров деревья и берег. Он крикнул детям, чтобы они держались за круг, и со всей силы толкнул их в сторону берега. У него не было никаких сил, но максимально собравшись, он забрался на плот. Берег казался все дальше и дальше. Он уже был не в состоянии туда плыть. В полубессознательном состоянии он продолжил свое путешествие. Ему казалось, что прошла целая вечность. Когда начало светать, его прибило к песчаному пляжу. На одних руках он выбрался на берег, прополз 2 метра по песку, оставляя кровавый след, и потерял сознание. Как ему рассказали позднее, его нашли дачники, которые пришли утром купаться на речку. Он лежал с окровавленными ногами и поясницей, синий от холода и едва дышавший. Его быстро отвезли в районную больницу, приняв за отдыхающего, который, как часто бывает, пошел купаться пьяным и попал под сплавляемые бревна. Артур очнулся в больнице. Он был обессилен. И все, что помнил, это то, что лежит в палате, и вокруг него ходят врачи. Прошло 2 дня. Врачи спрашивали, как его фамилия, имя и отчество, откуда он и есть ли у него паспорт. Артур не мог говорить, только качал отрицательно головой. Мол, нет паспорта, утерян. На вопрос, есть ли родственники, он также отрицательно мотал головой. Ему меньше всего хотелось, чтобы его мать или Настя видели его в таком состоянии. «Сирота, что ли?» Он утвердительно кивал головой. «На тебя кто-то напал?» Он закачал головой. «Пошел ночью купаться и попал на бревна?» «Да». Спустя еще 2 дня появился главный врач и провел дополнительный осмотр, бесцеремонно поворачивая с бока на бок. Артуру было ужасно больно, но сил кричать не было. Ему прописали лекарства. Врач посмотрел и сказал, что простуду-то мы твою вылечим, даже если это воспаление легких, а вот позвоночник раздроблен. Все, братец, ты в этой жизни отходился, и вряд ли будешь мужчиной. Все, что у тебя ниже пупка, скорее всего, будет обездвижено. Тебе нужно сейчас у нас полежать. Чтобы хоть немного восстановиться, перевозить тебя на машине нельзя, даже до областного центра. Может, вертолетом? Спросил Артур. «Да откуда у нас вертолеты?» усмехнулся врач. «Один старый Рафик. Да и дороги у нас такие, что ты не выдержишь. 300 километров до областной больницы. Да и там тебе особо не помогут». Артур пережил сильнейший шок и погрузился в депрессию. Он лежал бледный и смотрел в одну точку. Пожилая медсестра ухаживала за ним круглосуточно. Ему приносили еду, но он ничего не ел. Не было аппетита. Медсестра припугнула его капельницей и принудительным кормлением, и он слегка притронулся к тарелке с едой. Смысл жизни для него был потерян. Будущее закрылось. Рухнули все его радужные планы. Он испытывал огромную боль при малейшем прикосновении, даже если его тело нежно переворачивали или когда он ворочался во сне. Он не представлял себе, как будет жить дальше. Он не хотел быть рядом с любимой Настей инвалидом. Да и невозможно это. Ему было тяжело даже от одной мысли, что она его когда-то увидит в таком состоянии. Поэтому он не стал рассказывать ничего о себе никому. Несколько раз к нему заходил мужчина на вид больше 50 лет, помогал убраться и спросил, не нужно ли ему чего. Медсестра рассказала, что этот странный человек, который приезжает сюда уже несколько лет подряд на лето, по 2-3 месяца работает санитаром. Он про себя почти не рассказывает, но ходят слухи, что он живет где-то за границей. Говорят, он профессор. Что его отличает от всех мужчин, так это то, что он совсем не пьет спиртного и всегда делает все, чтобы его не попросили. И часто после работы остается с больными и просто общается, подбадривая их. Как-то он даже раздавал Библии. Артур понял, что этот человек проповедник из какой-то христианской организации. Их тоже обучали, как помогать людям в больницах и проповедовать Слово Божие. Он знал, что они неправильно интерпретируют Библию. У него не было никакого желания спорить, отстаивать свою и так пошатнувшуюся веру. Артура вдруг охватила ненависть ко всему миру и к Христу лично. Ему показалось, что он от него отвернулся и что сейчас его жизнь полностью разбита, хотя ему еще и нет и 30 лет. Мало того, что он оказался в этой бедной больнице, где одна медсестра на 30 палат, у него были еще очень сильные боли, а своих ног он вообще не чувствовал. Он полностью зависит от людей и не мог себя обслуживать ни в чем. Более того, сатана послал ему псевдохристианина. И это после того, как он всем сердцем служил и выполнял все заповеди. За все это пожизненная инвалидность, жизнь в тяжелых условиях, бездетность, одиночество. Артур, причитая, зарыдал. Господи, зачем ты меня оставил? За что наказал? Зачем отдал меня сатане? Ведь я хотел тебе полностью служить. Почему ты меня больше не любишь? Этот санитар-профессор иногда подменял медсестру, когда она не успевала ухаживать за Артуром и несколько раз мыл палату и принес цветы, что явно не входило в его обязанность. Но Артур всячески давал понять, что он не хочет с ним общаться. Мужчина и не навязывался. Спокойно и весело убирался, что-то напевая, и уходил. Через какое-то время Артур заметил, что когда этот человек приходит в палату, у него на душе становится спокойнее и светлее. Артур стал задавать ему общие вопросы о том, что происходит в госпитале и почему медперсонал такой злой. Спокойным голосом, без тени осуждения, ему было поведано, как живут люди в этом городке, и в частности, медперсонал. Артур был поражен, какая нищета царила в этом госпитале. Врачи получали жалкие гроши за свою работу. И он не представлял себе, как можно было выжить даже в деревне на такие деньги. При этом работа врачей была интенсивной и сложной, больных было много. Бывало и такое, что медперсонал приходил на работу пьяный. И как-то постепенно они стали обсуждать более личные и глубокие темы. Особенно Артур открылся перед Михалычем, так его называли все в госпитале, после того, как неожиданно задал ему вопрос. «Ну что, когда мне будете свою религию навязывать?» Михалыч опешил, и было видно, что он не понял вопроса. «Я не занимаюсь никакой проповеднической деятельностью, и я не отношу себя никакой религиозной организации». Тогда Артур немного расслабился. «Но вы же Библию людям раздаете?» – спросил Артур. «Да, меня попросили как-то раз принести. Я сходил в храм и принес несколько экземпляров. Уж лучше пусть люди Библию читают, чем какие-то дешевые романы», — ответил Михалыч. «Артур, а как ты сюда попал?» — спросил его Михалыч как-то после ужина. Артур ответил, что расскажет, если тот даст слово никому не говорить. «Хорошо», — согласился Михалыч. «Ты тогда говори потише и давай дверь поплотнее закроем». Артур как-то неожиданно для себя решил довериться этому мужчине и рассказал ему всю свою жизнь до сего момента. Михалыч очень удивился. «Так ты, оказывается, все помнишь? А все считают, что у тебя память отшибла в результате случившегося». Михалычу все было интересно, и он задавал много вопросов, особенно по поводу пути духовного поиска Артура, о целях жизни, которые ставил перед собой Артур, а также ему понравилась история Жеки. Заканчивая повествование, Артур заявил Михалычу, что Христос от него отвернулся, и сатана победил. «А ты разве не знаешь, что порой любовь Бога проявляется и в том, что Он дает нам какие-то очень тяжелые испытания?» «Ну ладно, давай обсудим эти и другие вопросы в другой раз. Уже первый час ночи, что-то мы с тобой засиделись». С тех пор Михалыч приходил к Артуру после своей смены каждый вечер. И они по часу-два общались. Эти беседы кардинально повлияли на мировоззрение Артура, его жизнь и здоровье. На все свои вопросы он получил ответы и даже подробные практические руководства. Он не подозревал, что бывают такие мудрые люди.